Марина Цветаева. Лицом повернутая к Богу. Но лица моего не забудь, я его никогда не знал. Цветаева. Не жить, не чувствовать удел завидный, отрадно спать, отрадней камнем быть. Микеланджело. Она все время обращена лицом к любви, ищет ее, жаждет ее, находит или теряет и снова судорожно ищет. Сколько было искомых, поначалу обнадеживающих, многообещающих встреч, которые в итоге оказывались не встречами, романами с неплодной смоковницей по определению дочери ее Али. Зато сколько найдено прекрасных и точных слов о любви. Их ведь надо было добыть из огня, выхватить из обжигающего пламени жизни. Любить, видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители. Никто другой этого не понял, не нашел, а ведь крайне важное открытие. Всякий, кто зрит в корень, согласится, по-настоящему важно лишь то, что задумал Бог. Так она и относилась к окружающим, всматривалась вглубь человека, старалась высмотреть в нем замысел Творца, не очень-то обращая внимание на то, что имелось в наличности. Нравилось ли это людям? Вопрос почти риторический. Пожалуй, за таких людей хорошо скажет не Цветаевская, а блоковская подруга, которая гневно писала своему поэту. «Вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею. Вы навоображали про меня всяких хороших вещей из-за этой фантастической фикции, которая жила только в вашем воображении. Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели. Вы, кажется, даже любили свою фантазию, свой философский идеал. А я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души. Но вы продолжали фантазировать и философствовать. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками. Когда же на меня смотрят, как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и скучно». Из неотправленного письма юной Менделеевой Блоку. В этом смысле все поэты схожи. Их дар – это крест, который тяжел настолько, что достается и ближним, и дальним, причем дальние порой не на шутку раздражаются. Помнится, кто-то из таких говорил, что огрел бы Цветаеву сковородкой по голове. Такой невыносимой она ему казалась. Из подобного опыта, видимо, она и говорит. «Я не люблю встреч в жизни. Сшибаются лбами. Две глухие стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой, еще лучше – радугой, где под каждым концом – клад. Любовь в нас – как клад, мы о ней ничего не знаем. Все дело в случае». И она боится пропустить хотя бы один случай. А вдруг он самый главный? Так она выхватила из потока жизни для себя Рильке и Пастернака. Поймала момент, схватила, как любовь, как хайдеровское вот бытие. Только там хорошо, где ты нов, не заведом, не дознан, не вызнан. Крысолов. Но при этом понят, узнан и принят, как откровение о себе самом, а не приклеенный кем-то ярлык. Касаемся друг друга, чем? Крылами. Издалека свое ведем родство. Поэт один — и тот, кто нес его, встречается с несущим временами. Этими стихами, посвященными Цветаевой, Рильке подписал для нее свою книжку «Дуинесские элегии», высланную из Швейцарии. Да, встреча случилась крылами, что ей только и надо было от этих встреч. Поэт один. Рильке точен, как мало кому дано. Сквозь эти его строки только и можно правильно понять саму Марину, когда она говорит: «Вся моя жизнь – роман с собственной душой. Что я делаю на этом свете? Слушаю свою душу. И при этом все в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь. Личная жизнь, которая для нас все, для нее ничто. А все для нее то, что никому не нужно, то, что делает ее поэтом. Лицом повернутая к Богу, ты тянешься к Нему с земли, как в дни, когда тебе итога еще на ней не подвели. Пастернак. Память Марины Цветаевой. Пастернак тоже правильно все понял, услышал крылом, не ухом. Крылья — свобода, только когда раскрыты в полете, за спиной они — тяжесть. И она изнемогала под их тяжестью, если не летала. Люблю все, от чего у меня высоко бьется сердце. В этом все. Потому что иначе невыносимо тяжело таскать на спине свои огромные крылья. Дар. Слушайте внимательно. Я говорю, как перед смертью. Мне мало писать стихи. Мне надо что-нибудь, кого-нибудь любить. В каждый час дня и ночи. Она была голодна на любовь. Не ту физиологическую, земную, которая нужна всем. И даже не ту, которая именуется семейным очагом. На Цветаевском огне каши не сваришь. Она, как и любимый ею Блок, искала неземной любви, воображая ее, конечно, по-своему, но интуитивно чувствуя, в чем ее суть. Любовь – дар, а не приобретение. Чтобы говорить о Боге, о солнце, о любви, нужно быть. «Будь» — единственное слово любви человеческой и божеской. Подлинное бытие и предстояние перед Богом — вот что ей было нужно. Только не в одиночку, не сам на сам, как предначертано стоять лишь поэту и святому. Цветаева не могла сказать себе, как Пушкин, «Ты царь, живи один». Ей нужен был другой, способный стоять рядом, не боящийся высоты и ветров. Она была слишком женщиной и не могла, не хотела предстоять в одиночку, а равного ей по силе духа партнера не было. Сергей Ефрон, милый, добрый, всепрощающий, он был, конечно, измучен, изранен до нельзя необузданностью и безмерностью психии Цветаевой. Но кто кого больше губил и кто кого больше любил, вопрос непростой. Охранителем, безусловно, был больше Сергей. Он по-своему понял и полюбил Марину, но не крылами, а по-житейски, по-земному. «М. Человек страстей», — пишет Сергей Максу Волошину после очередного романа своей психии. «Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас, неважно. Почти всегда, теперь так же, как и раньше, вернее, всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что – неважно, важно – как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном, пожалуй, вольтеровски циничном уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются, почти всегда справедливо. Все заносится в книгу, все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга, пока хорошая, все обращается в пламя. Дрова похуже, скорее сгорают, получше – дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. М сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя может быть единственное мое желание. Сложность положения усугубляется еще моей основной чертой. У меня всегда с детства чувство «не могу иначе» было сильнее «хочу так». Преобладание статики над динамикой. Сейчас вся моя статика полетела к черту, а в ней была вся моя сила. Отсюда полная беспомощность. Конец цитаты. А Марина искала силу, динамику, а не статику. Она страдала от невозможности разделить себя, свою безмерность с другим человеком. Отчасти спасала от одиночества всепонимающая Аля. Отчасти стихи, отчасти неплодные романы. Я как луч и как нищий стучусь во все окна. Я к каждому подхожу вся, объяснялась Марина, и этот каждый реагировал предсказуемо, пугался. Делись со мною тем, что знаешь, и благодарен буду я. Но ты мне душу предлагаешь. На кой мне черт душа твоя? Лермонтов и Шиллера. Чужие, то есть ненужные. Человеческая беседа – одно из самых глубоких и тонких наслаждений в жизни. Отдаешь самое лучшее – душу. Берешь тоже взамен. И все это легко, без трудностей и требовательности любви. Писала она Юркевичу летом 1916 года. Долго, долго, с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню, мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому, мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это любовь. Но умела ли она любить? Скорее нет. Ей не хватало рук. Слишком много и многих хотелось обнять и обогреть. Мир вокруг был страшен и чужд ей настолько, что она жила словно во сне или зажмурившись. Кратких взглядов, мигов, которые она время от времени бросала на рутинный ад, хватало для того, чтобы кровь закипала, а душа холодела. Мир, какой он есть, был немыслим. Он не вмещался в ней, как и она в нем. Душа оставалась где-то вовне, не втискивалась в узкий картонный домик новой реальности, а тело было приговорено жить на грешной земле и бороться за выживание. И она старалась, боролась. «Дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе заняты». Она хотела любить, как никто другой. И это желание, стремление зачастую перекрывало ее неумение. Она была готова жертвовать собой, ради любви, но жертвовала и другими, всеми, может, кроме сына, которому в итоге принесла себя в жертву. Встречаться нужно для любви, для остального есть книги. Разумеется, как глупо тратить быстротечное время на чепуху, надо спешить любить. Однако Марина проговаривается. Женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в тот момент, когда в комнату входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне. У нее был острый ум, цепкий ум, мужской по определению многих, и она прощупывала им саму суть бытия, своего и чужого, как другие руками ощупывают материальные предметы. Она наблюдала, оценивала, переживала и записывала. Да, она была поэтом, жрицей стихий. Она им повелевала, но и они, в свою очередь, вертели ею, как хотели, ибо она им позволяла. Другие с очами и личиком светлым, а я-то ночами беседую с ветром, не с тем италийским зефиром молодым, с хорошим, широким, российским, сквозным. Море, обычное, мокрое, земное, не любила, как чисто земную стихию. Вода, а не море. Стихию, требующую участия тела. Она любила только небо. И при этом небо, ты страшнее моря от того, что в море тонут, дно есть. И еще про море, Пастернаку. Я не люблю моря. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, Да ведь это та же сцена, то есть моя вынужденная, заведомая неподвижность, моя косность. Так и Иегова, например, бы ненавидела, как всякую власть. Море, диктатура, Борис. Из письма Пастернаку, 1926 год. Где-то здесь кроется и разгадка ее трагедии. Только не надо спешить с оценочными суждениями. Цветаева была дитя своего времени. У нее были непростые отношения не только с людьми, но и с Богом. Однако эти отношения были. Она спрашивала у Бога, и он отвечал ей, как поэту. Отвечал ее крыльям, ее творческому вопрошанию. Кажется, у Цвейга я нашла приписываемую Лютеру мысль. У души два глаза, внешний и внутренний, но глядеть сразу двумя она не умеет. Так и Цветаева глядела только внутрь и изнутри. Внешне оставалась как бы вне зоны ее внимания. Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи. Все сердце и судьба. Судьба – то, что с нами сделал Бог. Жизнь – то, что с нами сделали люди. Она жила как недовоплощенный дух, как будто не вполне материализовалась в здешнем посестороннем мире вещей, а потому присутствовала лишь отчасти. Кажется, ей не хватало не только рук, но и мышц, кожи, тела, материальности. Особенно тяжело стало жить, когда накренился и рухнул привычный строй жизни, когда новые тяготы в придачу к старым, в том числе бытовым, полным весом навалились на женские плечи Марины. И те, хоть и были по-мужски скроены, не выдерживали бремени. Кожи-то на них не было. Не хочу ни любви, ни почестей, опьянительны, ни подка. Даже яблочко мне не хочется, соблазнительного, сладка. Что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь. Как мне хочется потихонечку умереть. 1920. Она долго терпела, очень долго, пока была нужна. Она мужественно сносила все, что преподносила ей судьба и люди, что сама преподносила себе, людям и судьбе. Оглушительным, разрывающим сердце всякого, кто слышит, был ее почти предсмертный вопль: «А я могу?» Вырвавшийся в ответ на сообщение знакомой, что Ахматова уже ничего не может. Это было мучительное для Цветаевой состязание, противостояние и в то же время любовь со стороны Марины. Последнюю, решающую точку в этом споре поставил Бродский, назвав величайшим поэтом 20-го столетия недолюбленную и недопонятую при жизни Цветаеву, а не царственную, всеми превозносимую Ахматову, которая как-то заметит, что причиной самоубийства Марины мог стать творческий кризис. Могу писать, могу не. Да, кризис был, конечно, потому что раньше не писать она не могла. Однако Цветаева в конце своей многотрудной жизни не исписалась, а наоборот обрела недосягаемую высоту поэтического мастерства, о чем красноречиво свидетельствует последнее предсмертное стихотворение. «Я стол накрыл на шестерых», посвященный Арсению Тарковскому. Непревзойденный шедевр. Правда в другом, и об этом тоже скажет Ахматова. Ее убило время. Время и одиночество. Когда я говорю «Цветаева», я плачу. Как будто это я воскрес на третий день поведать ее блаженной неудаче, о первенстве ее и о ее беде, о нищенстве хочу поведать я особо. Немногим привелось быть нищими в глуши, переступить порог некрашенного гроба, а после раздавать сокровища души. Не знаю почему, но мнится мне Марина то в образе босой бродяжки на заре, то спутницей Христа у стен Иерусалима, а то хромающей собакой во дворе. Вениамин Айзенштадт. Она ушла, оставив на устах у знакомых привкус вины. Не у всех, конечно, у лучших из них. Не помогли, как должно. Не поддержали, не обогрели. Не понесли. не справились. Знали же все, ибо ее узнали, а вовремя не осуетились, позволили ей так уйти, так, как она ушла, а ведь она уже не могла. Дальше было бы только хуже, напишет она в свое оправдание Муру, и он поймет и одобрит. Она боялась, что совсем потеряет лицо, превратится в ничтожество. И главное, она ничем не могла быть полезной сыну, а помехой на его пути себя ощущала. Самое страшное, когда человек становится лишним предметом. Мало того, что предметом, так еще и лишним. Когда не находит себе места в самом буквальном смысле слова. Порой достаточно пяди земли в чужом сердце, чтобы человек устоял, не погиб, даже если в материальном мире места для него больше нет. Но если нет и сердца, готового стать пристанищем для души, тогда она, считай, погибла. Именно это случилось с Цветаевой. Она не смолодушничала, нет. Она сознательно принесла себя в жертву. Она тоже не справилась, как и все другие, кто не смог ей помочь, а должны бы. Не приголубили, не отогрели, гибель твою отвратить не сумели. Неискупаемый смертный грех так и остался на всех, на всех. Господи, как ты была одинока, приноравлялась к жизни жестокой. Даже твой сын в свой недолгий срок, как беспощадно он был жесток. Сил не хватает помнить про это. Вечно в работе, всегда в нищете, вечно в полете. О, путь поэта, время не то, и люди не те. Мария Петровых. Ну а когда для поэта то время и те люди? Никогда. Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама – неблагоприятные условия. Для личной жизни, разумеется, неблагоприятные. Зато стихам открываются пути в мир, к людям. Ее стихи – как спелые сочные фрукты или как кровоточащие куски мяса. С них каплет жизнь. Когда их читаешь, они доходят до самых глубин, туда, где человек рискует встретиться с Богом. Смерть – это нет. Смерть – это нет. Смерть – это нет. Я – это да. Да, навсегда. Да, вопреки. Да, через все. Даже тебе – да, кричу. Нет. В письме к Рильке от 31 декабря 1926 года она написала: «Ты меня читаешь раньше, чем я пишу». Идеальный читатель. Но секрет прост. В вечности нет времени. Вчера, сегодня и завтра одно. И то, что было, то есть и будет. И кто был, кто жил, тот есть.